Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Этнопедагогике мы посвящали достаточно много времени в наших выпусках, но почти всегда касались этого вопроса немного вскользь. Сейчас мы хотим восполнить этот пробел и начнем с сегодняшнего выпуска. Народная культура – кладезь знаний и навыков, в том числе в таком деле, как педагогика. Мы знали бы это наверняка, если бы не годы советской власти, разрушившие традиционный уклад. А сейчас нам, взрослым, нужно заново учиться родным традициям, чтобы передавать их детям. Но где этому научишься? К счастью, есть в нашей стране этнографы, фольклористы, сказочники, люди, не дающие традициям исчезнуть без следа. Одно из мест, где их можно найти в Петербурге, это Центр преображения при епархиальном отделе религиозного образования.
Когда меня пригласили сюда в епархию работать, я решила, что нужно создать такой центр, потому что накоплено очень много опыта. У меня очень интересные коллеги, которые преподают, занимаются. Это действительно наши петербургские жемчужины, которые ходили в экспедиции, которые вот это вот в себе хранят. И теперь нужно отдавать. И сейчас такое время, когда родители, да, народ готов вот это принять, потому что уже вот насытились вот этим всем, да, чужеземным, я бы так сказала. И теперь встал вопрос, а на каких традициях воспитывать детей? Вот что самое главное. И когда мы предложили педагогам вот такие наши традиционные инновации, которые вот вылились вот в наш семинар, то педагоги откликнулись, и вы знаете, они сказали, что это глоток воздуха. И настолько им стало легко работать с родителями, взаимодействовать с родителями, потому что родители были отдельно, дети отдельно, и, в общем-то, все это параллельно шло. А вот традиционная культура, она сблизила. Когда родитель встает вместе с ребенком в хоровод, открывается вот эта память, и погружаются они в эту память. Вдруг им хочется знать, кто были их прапрадедушки, прапрабабушки, вообще из какой они семьи, какие там были традиции. Им захотелось вот это возобновить в своих семьях. И вот эта вот задача, да, наша, что наши дети должны быть там не красавицами, да, с Барби, вот они все там бегают, что я буду красавица, фотомодель, а мы говорим, ты будешь мама, ты будущая мама. И у нас настолько много разных технологий, где мы как раз девочками обучаем. У нас есть технология «маленькие няни», где девочки учатся массажу с ребеночком, с маленьким, да? Не Барби, а малыш, твое дитя, где она делает массаж, поет колыбельные, рассказывает русские народные сказки. Во-первых, это как и воспитательное, да, посмотрите, и в то же время открывается у нее, а вот эти все человеческие основы, да, то, что вот в нас закладывается, все закладывается до 7 лет. И вот это вот открыть в ребенке до 7 лет нужно, что заложить ты вот мама, и ты стремишься к этому. Да, хорошо учиться, да, хорошо там владеть всеми, но ты это все делаешь для того, чтобы тебе быть просто хорошей мамой. А вообще твое предназначение на земле, да, как говорил отец Игорь, быть родителем. Вот этому мы учим. И педагоги, которые здесь вот у нас обучаются и танцам, и хороводам, и вот рассказываем сказки, как правильно, как взять правильную интонацию, как вот в это погрузить, вот именно в ту речь, которая была вот в то время, чтобы дети это слышали, чтобы это было на слуху. Если мы поем колыбельную, то эта колыбельная именно она в тех интонациях, которые вот действительно, соприкасаясь с ребенком, да, открывают в нем вот эту вот память.
Конечно, образовательных методик огромное множество. Есть из чего выбрать. Но детство непродолжительное, и хочется, чтобы оно не стало периодом экспериментов над собственным чадом. Скорее, хочется заложить прочный фундамент, на котором ребенок, возрастая, будет выстраивать свое будущее.
Есть понимание того, что без детей у нас нет будущего. Поэтому первая заповедь Библии, которая нам встречается в ее тексте, это «роститесь и множитесь» или «плодитесь и размножайтесь». И поэтому все, что относится к исполнению этой заповеди, я считаю самым важным и самым главным. Поэтому являюсь еще президентом некоммерческого партнерства «Ответственное родительство» уже 15 лет. И мы объединили усилия очень многих ученых, специалистов и в фольклоре, и в педагогике, и в детской медицине. И мы убедились, что без любви, без максимально трепетного отношения к детям, здоровье детей всегда под угрозой. Поскольку здоровье – это комплексное понятие. Это не только физическое, телесное, но обязательно и душевное, эмоциональное, и абсолютно обязательно духовное. Поэтому если мы хотим, чтобы ребенок был здоров, если мы хотим, чтобы ребенок был настоящим гражданином нашей страны, и чтобы потом именно от него зависело развитие этой страны, нашей страны, России, то нам необходимо давать ему все богатство, накопленного Русской Православной Церковью, которая является государственно образующей в истории России. И в этом смысле те праздники, те традиции, те церковные таинства, которые есть в арсенале церкви, мы можем и необходимо предоставить каждой семье, каждому ребенку, чтобы он мог напитаться любовью, чтобы он напитаться силой, жизнью, радостью. И вот это поддерживало бы его все время его земной жизни и земного служения.
Чтобы заложенный в детстве фундамент был крепким, воспитанию нужно уделять пристальное внимание с момента беременности.
То есть с ребенком можно общаться, когда он еще в животике у мамы. И нужно общаться. И тем более нужно общаться, когда он родился. Чтобы вот поглаживание, сказки, музыка очень спокойная, очень радостная, очень выверенная, классическая, была вместе с ним.
Широко распространено мнение, что нынче на детей тратится слишком много времени. Нашу эпоху прозвали детоцентричной. Но в народной традиции на детей тоже времени жалели, только делали это иначе.
В последней моей экспедиции я собирала в основном детский так называемый фольклор. То есть то, чем занимались дети, или то, чем занимались с детьми, точнее говоря, взрослыми. Надо сказать, что вот даже слушатели здесь отмечают, что люди раньше, ну и сейчас многие, конечно, тоже, но не все не жалели времени потратить на не жалели своего времени, потраченного на ребенка. То есть вот все эти куклы, игрушки, они же требуют усилий. Они иногда так тщательно сделаны, думаешь, ну вот вроде поигрался и бросил, намочил, пропало. А вот ребенок, он же чувствует вот это время, отданное ему, вот это тепло родительское. И как-то умудрялись, хотя ведь работа была тяжелой, быт был такой, ну, нелегкий, умудрялись находить для этого время. Наверное, не секрет, что дети все равно растут. Вот сколько им не проповедуют что-нибудь, но если нет примера, то тогда как бы это не состоится, не реализуется. Вот. Поэтому я думаю, что вот это вот время отданное, а главное, что это отданное время детям, оно приучало детей тоже потом отдать. Вот сейчас беда в чем, что дети не слушают родителей, и часто нет отзыва какого-то. А ведь мы отдавали их в детский садик. А если не отдавали, то как бы старались чем-то таким занять, чтобы оно нам не мешало. А дети раньше участвовали в процессе, участвовали во взрослой жизни. И потихоньку взрослели вместе со взрослыми. Поэтому был отзыв. Они как бы потом отдавали обратно то, что получили в детстве.
В том, что этнография может помочь в деле воспитания или даже перевоспитания, легко убедиться на живых примерах.
Крайне важно обратить внимание на традиционную культуру, потому что мы из своего опыта, от первых экспедиций, мы поняли, когда мы насытились, и у нас появилась потребность с этим делиться, и мы были еще тогда ПТУ, были живы-здоровы. Мы в ПТУ к этим хулиганам-мальчишкам ходили, потом ходили по заводам. И мы воочию видели, как генная память делает чудеса. То есть те мальчишки-хулиганы где-то минуты через 3-4 они уже были наши. На заводах и фабриках взрослые люди, когда мы им пели песни и рассказывали о людях, которые мы встречали в экспедициях, они плакали. И вот это вот, это способ очищения. И это не только я полагаю, я уверена, что сейчас потребность к этой культуре, она вырастает из того, что мы устали от условностей и наростов. Там мы, как бы, эта культура нас возвращает к самим себе. Она воспитывает в нас простоту и ясность.
Этнопедагогика является совершенно неповторимой системой воспитания, ведь народная культура, близкая, родная, быстро находит путь к сердцу.
И я, работая, уже 37 лет с детьми работаю, и с молодости начала, вижу, что я бы всех поделила на две категории. На тех, у которых есть понятие родом из детства, из деревни, у кого этого нет, кто в какой среде рос. И у кого это вот было в детстве, то у них это сразу в памяти возникает. Бывает и так, что люди не были в деревенских условиях никогда. И особенно, когда у них не было бабушек, дедушек деревенских, у них вдруг ностальгия. И они видят деревню. Так случилось со мной. И они сказали, я все нашел. И я больше ничего не хочу. И мне здесь хорошо, и душу греет. Вот, наверное, я занимаюсь тем, что греет душу. А получил это образование балетмейстерское. И 25 лет своей жизни потратил на то, чтобы мы делали то, что красиво для глаз, для слуха, зрелище, свои законы сцены, вторая, третья кульминация, пятая, десятая разрядка и так далее. И развязка. И это все зрелище. А вот чтобы душу грело. Ну и попав в первый раз в свою экспедицию, я вдруг увидела, что фольклор вообще не имеет отношения к сцене, что это совсем другое. Он нужен для общения, он нужен для физического, психического, нравственного здоровья и так далее.
Сценический танец, как и пение со сцены, нацелены на зрителя. Но и петь, и танцевать можно не на показ, а для души. Чувствуете разницу? Ведь раньше песня была элементом общения.
Интересно на сцене, потому что побывав вот в настоящей ситуации и побывав вот в вот это вот ощущение духовного уровня общения, когда ты не просто поешь, а когда ты начинаешь песню поднимать на голоса, когда начинаешь слышать вот этот голос, а нужно с тобой не совпадать в этом голосе, нужно друг с другом общаться вот таким высоким, я бы сказала, таким, это же интеллект нужен, чтобы все это освоить. И когда ты импровизируешь, и в пляске импровизируешь, и в игре на инструментах, это совсем другое общение. А я знаю таких, которые люди общаются, а запевала не ждет, когда закончится. Он просто запевает, и сразу песня взлетает. И никто не сказал, почему нас перебили. Ну, потому что, когда она имеет внутри плотность, она захватывает песню. Сейчас никто не поет, сейчас все слушают. Никто ни разу не подумал, что такое войти в песню. Вот кто-то раз почувствовал, все, он уже будет к этому стремиться идти.
Какие все подарки, кумочка, китайки, кумочу я.
Чтобы увлечь детей народной культурой, нужно, во-первых, увлечься самим, а во-вторых, набраться терпения.
это?
Я считаю, что нужно делать с детьми, конечно, поделки, совместное творчество и найти в себе терпение, позволить им участвовать в вашем каком-то деле. Потому что иногда кажется, что нужно быстрее что-то закончить. А дети, вот они мешают, болтаются. Ну, пусть он покрутит, ну, пусть немножко это дольше будет, может, на день, на другой. Но он поучаствовал вот в этом шкафу, который собирали там вместе с папой. Или там в этом плетении, конечно, запутаются где-то нитки, надо будет их распутать, но это невосполнимое вот это тепло какое-то. Для них это вот участие очень важно. Им иногда вот этот, ну что, Лего, вот он пособирал, его бросил. А когда он поплел вместе, запутал, потом посмотрел, как распутают, это такое удовольствие ни с чем не сравнимое. Конечно, на вот эти вот поделки все, во-первых, использовать лучше стараться натуральный материал. Конечно, есть соблазн из бутылок Пепси. Из них тоже можно очень много чего сделать. Но когда есть возможность, вот траву, дети не знают вообще. Вот мой собственный ребенок, когда сказал: мама, смотри, растет яйцо. Рос белый баклажан на юге. А отвечают они, что картошка растет в коробках, некоторые дети. Поэтому как-то чем больше они чего-то натурального увидят, тем лучше. Потрогают обязательно. Ведь это все такое экологическое, хорошее. Конечно, это полезно для психики, особенно современной, которая все вот бежит вскачь. А у них другой ритм у детей. Им вот этот вот темп, он иногда не нужен совершенно. А главное, им нужно потрогать и проявить свою какую-то деятельность, потому что современные игры, они все настроены на то, чтобы ребенок, ну, тыкал, а там все происходит. И либо его развлекают, например. А участие или самому, наоборот, создать себе какое-то развлечение, выключил компьютер, все, мне скучно. Они не способны к тому, чтобы самим себя развлечь. А раньше они вот это могли делать. И дети, которые воспитываются в традиционной культуре, как правило, это могут.
Когда мы поем ребенку колыбельный или мастерим вместе что-нибудь в народных традициях, мы даже не думаем, что соприкасаемся с великим наследием, но делаем это вскользь, по верхам. Этнопедагогика не просто набор знаний о прошлом, это наука, но представления о ней у нас все еще весьма смутные.
Дело в том, что чаще всего путают два понятия. Это народная педагогика и этнопедагогика. Народная педагогика – это то, что придумали наши предшественники, это их система воспитания и их традиции, фольклор, вот все, что с этим связано. А этнопедагогика – это наука о народной педагогике. И на самом деле у нас в науке существует изумительная этнопедагогическая школа. Ее возглавлял академик Геннадий Никандрович Волков. И вот он вырастил целую плеяду учеников, которые рассматривали и различные регионы, и различные жанры, которые в том или ином регионе существуют. И поэтому исследований по этнопедагогике очень много. И сегодняшние исследования говорят о том, что эти вещи, которые придуманы в народной педагогике, да, нашими предшественниками, а они очень благотворны для ребенка, потому что они природосообразны, человекосообразны. И, наверное, мы в современном мире не ценим того богатства, которое мы имеем. На самом деле любой этнос имеет свою народную педагогику, да? И получается, что мы в школах этого не даем. В детском саду тоже, если воспитатель владеет немножко этим, он к этому как-то пытается приобщить. В семье ребенок тоже этого недополучает. И мы потом говорим о том, что наши дети не знают наших родных традиций. А каким образом они могут это узнать? Только через семью. И на самом деле народная педагогика, она давала ребенку возможность окунуться и подпитаться этим в семье изначально.
Мы посадим яблоньку на горе, на горе. Наша яблонька расцветет по весне, по весне.
А сейчас, получается, у нас существует наука этнопедагогика, ее изучают в педагогических вузах, но изучают как науку. Не изучают те элементы, которые могут сегодняшнему современному ребенку помочь. И поэтому мне кажется, что те исследования, которые есть в сегодняшней современной науке по этнопедагогике, они могут нам помочь осмыслить глубину и ценность этого материала. И мне, конечно, в какой-то степени повезло, как и моим коллегам-единомышленникам, потому что я не только изучала это как этнопедагогику, как науку, мы попали в живую среду, мы видели это все. И бабушки, которые рассказывали о традициях воспитания, она тут же внуку пела колыбельную песню. «А спися со Богом, спи со Христом, а спися со Христом, спи с ангелом, бай-бай-бай-бай. Тебя Бог нам дал, Богородица дала, бай-баю-бай. Богородица дала, в окошечко подала, бай-баю-бай. Вы нате-ка, да вы примите-ка, бай-бай-бай-бай. Вы крошечку, да вы малюточку, бай-бай-бай-бай. Боже счастье дает, то не в люлечку кладет, бай-баю-бай. Вы посмотрите, сколько света и тепла вот в этих простых колыбельных песнях. И, безусловно, этнопедагогика любого этноса, она тесным образом связана с религиозными воззрениями. И таджикская этнопедагогика будет основана на одних, наша с вами русская этнопедагогика на христианских ценностях. И поэтому мне кажется, что мы себя обедняем тем, что мы видим во многих вещах какие-то языческие дохристианские верования и отказываемся от этого богатства. Если нас смущает что-то в нашем материале, да, безусловно, мы можем это не брать. Но есть жемчужины, без которых, мне кажется, современный ребенок вырастет немножко, наверное, обедненным душевно. Потому что прежде чем войти и понять какие-то богословские, глубокие вещи, ему нужно на душевном уровне осознать какие-то простые вещи, что мир прекрасен, что мама рядом, что любовь есть, что игровое сообщество – это здорово и это радостно. И когда он душу напитает вот этим множеством всего, которое дается ребенку через вот игры, через какие-то совместные праздники, через младенцем, через колыбельные, через потешки, игры, забавы с младенцем и так далее, то он становится другим человеком. А мы, видя, наверное, вот какое-то зерно, но часто наносное, вот не зерно именно, а наносное, мы лишаем детей самого главного – ощущения себя носителем и продолжателем родной культуры. Потому что получается, что мы им не поем колыбельные песни, и это же редкость большая. Вот то, что я сейчас вам спела, колыбельные с образами Христа, небесных покровителей, мы их по крупицам собирали, потому что это были 90-е годы, бабушки про Бога ни слова не говорили. Тогда еще как-то вот это только-только можно было, можно-можно, вот только вдруг, в эпоху перестройки, да? Но получается так, что мы сами не знаем этих колыбельных песен, нас в семьях этому не учили, и мы наших детей лишаем этого богатства. А как ему сказать о том, что Бог есть любовь? Только через вот эту любовь, которая транслируется ребенку в колыбельной песне, где говорятся самые главные и важные слова. ты желанное мое, Богом данное мое. И вот эта связь духовная, да, которая у ребенка складывается благодаря этому, она потом поможет ему найти Христа. А если у него вообще нет этой страницы в жизни? И поэтому мне кажется, что этнопедагогика наша, да, если мы говорим о русской традиционной культуре, которая основана, безусловно, на христианских ценностях, то наша этнопедагогика, она заботилась, наверное, больше всего, скажем так, о двух вещах, вот если в целом так говорить. Первое – это нравственное здоровье, что не то, кем вырастет ребенок, а то, каким вырастет ребенок. Это было самое главное. И второй момент, помимо нравственности еще, передавали человеколюбивое, уважительное отношение к другим людям. Не только к старшим, но и к тем, кто тебя окружает. Это то, что в психологии называют термином «другодоминантность». То, чего сейчас, к сожалению, в нашей обычной жизни все меньше и меньше, потому что мы чаще всего, особенно если живем в большом городе, нацелены на себя. А традиция, она помогает ребенку научиться нацеливаться на другого. Наши с вами предшественники рассматривали ребенка как существо, которое живет сразу, одновременно в трех ипостасях. Это дух, душа, тело. И он существует в телесном измерении, в душевном и в духовном. И заботились не только о его физическом окормлении, но заботились о его душевном окормлении в том числе. И вот это душевное окормление происходило в общении, в живом, направленным на этого ребенка и таком эмоциональном и напевном, я бы так сказала. Потому что если мы просто делаем с ребенком, с малышом гимнастику, раз, два, три, четыре, да, это одно. Я бы так сказала, что это все равно формально. Мы, как мама, выполняем наказы доктора, да, который сказал, что движение полезно ребенку, и необходимо ему делать какой-то определенный массаж. А если это другое общение, когда мы смотрим ему в глаза, поглаживаем его ласково и тут же интонируем это так, как это делали бабушки, которые нас этому учили. Потягушеньки, порастушеньки, да вдоль долгушеньки, залгушеньки, долгушеньки, поперек толстушеньки, 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 ручки, хватунюшки, ножки, ходунюшки, роток, говорок, а в головку разумок. И когда мама общается, вот обращаясь к ребенку, он откликается на это, чем если мы просто будем толстунюшки, долгунюшки и так далее. Поэтому мне кажется, что это живое напевное слово, оно и очеловечивало малыша. Он учился слышать родное слово, интонацию, напев и откликаться на это, откликаться.
По мнению этнопедагогов, народные традиции и православная вера веками идут бок о бок и органично дополняют друг друга.
Лично для меня православная культура и народная культура – это как два крыла у одной птицы. И нельзя отнять ни это, и ни вот это. Мы, если только православной культурой воспитываем, мы лишаем его каких-то корней. А если только народной культуры, понятно, что здесь может быть тоже перехлёст в другие дохристианские какие-то вещи. Поэтому вот это вот слияние и взаимодополнение православной культуры и народной культуры, вот это и есть цель, которую мы преследуем, и мы надеемся, что это получается.
Культурный опыт народа велик, и обходить его стороной значит ходить окольными путями. Знания, накопленные за века, ждут своего часа, когда смогут послужить нам, как служили нашим предкам. С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!